эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Ираклий Гарибашвили вступился за грузинских судей, попавших под американские санкции.
Я горжусь нашим судом, горжусь всеми судьями. Это высококвалифицированные профессионалы, которые служат нашей стране.
Что показала акция протеста оппозиционного нацдвижения 9 апреля?
Я не была на акции, но я ожидала гораздо большей мобилизации, чем то, что увидела СМИ, тем более после трехнедельной подготовки.
Что известно об избиении экс-депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Тенгиза Агрба?
Сын главы государства и его племянник приехали разбираться, там побили. Этот факт пытаются всячески скрывать. Материалы, которые могли заснять камеры наблюдения, говорят, они все максимально были уничтожены.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве. Минобороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, которые и, по всей видимости, содержат секретные, особо секретные сведения, чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая, появились в сети в марте. Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов – карта боевых действий в украинском Бахмуте – был размещен на анонимном форуме 4chan, написал New York Times. В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению. В частности, перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины. Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными. Россия и Украина в понедельник провели очередной обмен военнопленными. В Россию вернулись 106 бойцов, в Украину 100. Министерство обороны России сообщило, что 106 пленных будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что 100 украинских военнопленных вернулись домой. Среди них служащие ВСУ, моряки, пограничники и сотрудники Нацгвардии. По словам Ермака, некоторые из пленных имеют ранения и заболевания, им будет оказана медицинская помощь. В конце марта Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых военнопленных, чье состояние позволяло транспортировку. По сведениям координационного штаба по работе с военнопленными, их было 5 человек. В данном случае имел место не обмен, а репатриация. Согласно нормам международного права, тяжелораненые и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну без встречных условий. В начале февраля уполномоченная по правам военных в Украине Алена Вербицкая заявила, что в плену у России находится более 3000 человек. Более 15 тысяч, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.
Эхо Кавказа. Новости.
Китайская армия закончила военное учение вокруг острова Тайвань. В ходе учений китайские войска отрепетировали сценарий блокады Тайваня, а также нанесение высокоточных ударов по военной инфраструктуре острова. Учения в водах, окружающих Тайвань, начались 8 апреля, сразу после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе. Пекин объявил, что удовлетворен результатами учений. Представитель китайского командования заявил, что армия КНР готова приступить прибегать к боевым действиям в любой момент, чтобы сокрушить тайваньских сепаратистов и поддерживающих их международные силы. Министерство обороны Тайваня опубликовало карту учений и уточнило, что в них принимали участие более 60 военных самолетов и 11 военных кораблей, включая авианосец «Шаньдун», а также боевые вертолеты. Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетели в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня. Министерство обороны Японии сообщило, что внимательно следит за китайскими учениями. В ведомстве подчеркнули, что учения проходили в непосредственной близости от территориальных вод Японии. Военные корабли китайской армии подошли на расстояние в 230 километров от японского острова Мияко в провинции Окинава. В этой провинции находится база ВВС США. По сообщению BBC, в понедельник корабль противоракетной обороны военно-морского флота США «Милиус» находился в Южно-Китайском море в 800 километрах южнее Тайваня. Пекин заявлял, что «Милиус» вторгся в китайские территориальные воды. Вашингтон это отрицает. Еврокомиссия выразила обеспокоенность растущим напряжением между Китаем и Тайванем. В Ереване полиция Армении отпустила 23-летнего россиянина, которого на родине объявили в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщает Армения Today со ссылкой на генпрокуратуру страны. Представители ведомства заявили, что вопрос о выдаче россиянина властям России не рассматривается. Вопрос о выдаче гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче согласно международным договорам, пояснила Генпрокуратура Армении. 7 апреля полиция Армении сообщила о задержании гражданина России по имени Юрий Т., который был объявлен правоохранительными органами в Москве в розыск по подозрению в дезертирстве. О его задержании уведомили инициатора розыска, то есть российские правоохранительные органы. Другие подробности не приводились. В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможен въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правительство Грузии выразило полную поддержку попавшим под американские санкции грузинским судьям и пообещало сделать все для защиты независимости и свободы слова. В свою очередь, 46 депутатов от оппозиции обратятся к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание парламента с требованием создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе страны. Ираклий Рагвелидзе следит за санкционной эпопеей.
Сегодня премьер-министр впервые встретился с судьями с тех пор, как некоторые из них попали под санкции США. На специальном брифинге Ираклий Гарибашвили утверждал, что судебная система Грузии является образцовой, а любое вмешательство в дела суверенного суда недопустимо. При этом американская сторона не привела подтверждающих коррумпированность судей доказательств, посетовал премьер.
Я горжусь нашим судом, горжусь всеми судьями. Это высококвалифицированные профессионалы, которые служат нашей стране, защите нашего суверенитета и национальной политики. За это хочу поблагодарить всех судей за проделанную работу. Мы, как правительство, сделаем все, чтобы еще больше укрепить вашу независимость, вашу свободу. Мы окажем максимальную поддержку вашим инициативам, новым программам. То, что у нас есть свободный от коррупции, от любого вмешательства и давления суд, конечно, заслуга нашего правительства, Нино Кадагидзе и судей.
Подчеркнул Ираклий Гарибашвили. В свою очередь, глава Верховного суда Нино Кадагидзе назвала беспрецедентным решение Госдепа США в отношении трех пожизненно действующих и одного бывшего судьи. Она не исключила создание новой нормативной базы, исключающей любое вмешательство в дела судебной власти.
Я считаю, что настал тот момент, когда я могу требовать от наших партнеров. Ошибка может случиться с любым. Никто не застрахован. Но считаю, что ее признание – это черта сильных. поэтому я возлагаю большие надежды на то, что соответствующие органы рассмотрят этот вопрос. Я не могу согласиться ни с одним утверждением о коррупции в судебной системе. Как председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции буду гарантом неприкосновенности каждого судьи.
В оппозиции убеждены, что нельзя не реагировать на объявление санкций. Под соответствующим обращением к президенту Грузии Саломе Зурабишвили подписались 46 депутатов. Единственным вопросом повестки дня внеочередной сессии парламента должно стать принятие инициированного группой реформ постановления о создании временной следственной комиссии для изучения предполагаемых фактов коррупции и иных противоправных действий в судебной системе. Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.
Указанные лица злоупотребили своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции, тем самым подорвав законность и доверие общества к судебной системе Грузии.
Говорится в обращении, направленном президенту. По словам депутата Теоны Акубардия, если грузинская мечта требовала доказательств по поводу коррупции, то она должна быть заинтересована в работе специальной комиссии.
Пусть общество увидит и убедится, были ли изъяны в работе судебной системы и насколько справедливы санкции Госдепа США.
При этом в оппозиции убеждены, что многие независимые судьи готовы дать показания, подтверждающие сговор грузинской мечты и судейского клана. По словам одного из лидеров партии Лелу Бадри Джапаридзе, лидеры правящей партии получили сильный удар и теперь предпринимают вялые попытки сохранить контроль над судьями.
Санкции уже дали один большой результат. Грузинская мечта грудью кинулась прикрывать судей, через которых они осуществляли политическое преследование в стране. Стало очевидным, что санкции подтвердили известный факт нахождения этих людей на службе у грузинской мечты. Сейчас премьер-министр делает все, чтобы полностью развеять любые подозрения в их сотрудничестве. Хочу сказать вам, что эти попытки обречены на провал.
В свою очередь, большинство не видят причин для созыва внеочередной сессии. Как отметил вице-спикер Арчил Талаквадзе, оппозиции придется самостоятельно решать этот вопрос.
Они уже в который раз анонсируют создание следственной комиссии. У них достаточно мандатов, и если захотят, то должны хотя бы раз прийти и сыграть роль оппозиции в этом парламенте. Мы постоянно видим угрозы и заявления с их стороны, громкие заявления, а затем мы слышим мольбу поддержать их начинание. Но этого не произойдет, так как правда в том, что при нашем правлении суд стал намного более свободным и независимым, чем когда мы пришли к власти.
Подчеркнул Арчил Талаквадзе. По словам политолога Давида Дарчашвили, риторика власти легко объяснима. Ее действия по сохранению клана судей все более отдаляют страну от взятых перед партнерами обязательств.
Их политика инстинктивна и рассчитана на краткосрочный эффект. Становится очевидным, что эффект санкций может вызвать эрозию судебной системы. Многие судьи могут уйти, выразить протест и дать показания. Поэтому верхушка сейчас всеми рычагами стремится затянуть агонию. Им есть что терять: привилегии, дорогостоящие особняки и автомобили, и главное, необъятная власть. Сохранить ее – главная забота,
заявил эксперт. Судейский корпус не собирается сидеть сложа руки. Сегодня судья Иракли Шенгелия, один из попавших под санкции США, сообщил, что подаст жалобу в судебный орган Америки. Как написал он на своей странице в Facebook, он отвергает обвинения в коррупции и намерен защищать свою деловую репутацию. Его поддержал член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, по мнению которого, санкции являются рычагом давления на независимую судебную Грузию со стороны внешних сил. Напомним, 5 апреля Госдепартамент принял решение о введении санкций в отношении трех действующих и одного бывшего судью. Санкции распространяются и на членов их семей. Посол США в Грузии Келли Дегнан не раз пояснял причину введения санкций. Решение было основано на достоверной и согласованной информации о том, что эти судьи были причастны к серьезной коррупционной деятельности посредством злоупотребления служебным положением. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Экс-депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Тенгиз Агрба, который жестоко раскритиковал президента Аслана Бжания, был жестоко избит в центре Сухуми. По информации наших источников, в избиении участвовали сын Аслана Бжания, его племянники и сотрудники службы охраны президента. Общественность в Абхазии возмущена и требует, чтобы виновных привлекли к ответственности и все были равны перед законом. Тем продолжит Елена Заводская.
В конце прошлой недели в социальных сетях были выложены видео, на которых в компании молодых девушек все увидели президента Аслана Бжания и нынешнего министра иностранных дел Инала Арцинба. Эти сюжеты, как выяснилось, были выложены одной из девушек в сеть и приурочены к дню рождения Аслана Бжания. Все это очень активно распространялось и комментировалось пользователями в социальных сетях. Среди комментариев был очень нелицеприятный отзыв в адрес президента со стороны экс-депутата парламента Тенгиза Агрба. На следующий день все уже обсуждали тот факт, что критика президента в центре города жестоко избили родственники Аслана Бжания и его охрана. Этот факт вызвал возмущение, которое выразили почти все абхазские партии и движения. С заявлениями выступили сначала Республиканская общественная организация «Яйра», экспертный фонд «Амта», общественные организации «Ахеца», «Айтгылара» и «Асаркял», а также Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия. Позже к ним присоединились партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии» и общественные организации «Единство», «Союз ветеранов и молодежи» и «Абхазское народное движение». Помимо организации было много комментариев со стороны известных и авторитетных людей. Признавая резкость критики со стороны Тенгиза Агрба, все они считают совершенно недопустимым тот самосуд, который был учинен над ним, и призывают к расследованию инцидента и наказанию виновных в избиении Тенгиза Агрба. Никакой официальной реакции на эти обращения ни со стороны президента, ни со стороны правоохранительных органов нет. События прокомментировали председатель Форума народного единства Абхазии Астан Барциц и лидер Комитета по защите суверенитета Республики Абхазии Леван Микаа. Астан Барциц рассказал о ситуации и поделился той информацией, которая ему известна.
Мы все с вами знаем, в соцсети высказался Тенгиз Агрба. Его высказывания были крайне резкими, откровенно говоря. И по этому поводу был инцидент, связанный с тем, что сын главы государства и его племянник с сотрудниками ГСО приехали разбираться, там побили или, насколько я понимаю, этот факт пытаются всячески скрывать, потому что те материалы, которые могли заснять камеры наблюдения, говорят, они все максимально были уничтожены. Ну, это я сужу из того, что я читаю в соцсетях, из того, что я слышу на улице. Следствия по этому поводу, насколько я понимаю, никакого нет. Молчание полное. Но я хочу другое сказать, что не стоит этот вопрос сужать до конкретного инцидента. Об этом практически высказались очень многие люди, известные в нашей стране. Сказано о том, что такие вещи нельзя себе позволять. Глава государства на сегодняшний день на самом деле обладает широким ресурсом для того, чтобы его оскорбившие личность ответственность несли по закону, по судебному решению. Механизмов для этого, еще раз повторяю, у него очень много.
По словам Левана Микаа, ряд событий мог привести к тому, что повышенный эмоциональный фон был у многих. Это акт вандализма в отношении абхазской реликвии – 150-летней липы на священной поляне, под сенью которой проходили сходы, из которой связаны многие важные исторические события. Потом появились некие вбросы в социальных сетях каких-то персонажей, которые были связаны с президентом. Реакцией на эти события и стал пост Тенгиза Агрба. Леван Мика рассказал о деталях расправы над ним.
Насколько нам известно, на второй день прямо в центре города родственники президента, племянники и сын в сопровождении охраны перерезали дорогу машины. Тенгиз был остановлен, и без разбирательства и разъяснения ситуации группа, о которой я уже сказал, это охрана и родственники президента, начали оружием, да, пистолетами наносить увечья Тенгизу. Их было около 10 человек в жесточайшей форме. Начали избивать его и нанесли ему тяжелые увечья, в результате которых Тенгиз попал с сотрясением мозга, с увечьями, с поломанной рукой, попал в больницу.
Общественность, говорит Леван Мика, возмущена тем, что президент, который должен быть гарантом Конституции, оказался в центре подобного скандала.
Уже сегодня третий день, хотя это произошло в центре города. Это связано с публичными людьми, с родственниками президента. Факт сам есть, но реакции официальной никакой нету. Естественно, мы все в недоумении от этих событий. Я не понимаю вообще действия гаранта Конституции, который может действовать не в правовом поле. Для меня это нонсенс. Могут меня спросить, а может быть он не был в курсе. Ну тогда это еще хуже. Такого ранга чиновники обязаны контролировать своих родственников и окружение. Они несут такую же ответственность за их действия, как и они сами. Все должны понимать, и близкие родственники высоких чинов, что если они отвечают за судьбу страны и многих людей, то они должны быть очень строги в отношении своих близких и контролировать их действия. Если они этого делать не могут, не надо туда идти.
У этой истории есть и другой весьма неприглядный аспект, когда 10 вооруженных человек избивают одного безоружного, что противоречит Кавказскому кодексу чести, говорит Леван Мика.
Что касается кодекса чести нашего, я не считаю возможным за попранную честь толпой в 10 человек избивать одного. То, что 10 человек вооруженных людей вооружило их именно государство, потому что охранники, понятно, что вооружены, и вооружил их народ, дал им право ношения оружия, что они это оружие используют вот таким способом, если это было бы, условно говоря, выяснение отношений один на один или там в конце концов двое там на одного, условно, 8 человек, чтобы прикладами пистолетов избивали человека. Это, я думаю, вообще ни в какие рамки не это. Это не о силе говорит, это о слабости говорит. И в такой форме защищаться, я думаю, это большая слабость.
Требования подписавших обращение лидеров партии движений направлены на то, чтобы ввести ситуацию в правовое русло и положить конец расправам с людьми, выражающими свое мнение.
В нашем обращении мы пытаемся в правовое русло направить это событие. Но все, что касается высших должностных лиц, это должно быть все в правовом русле. Ничего не должно быть вне его, потому что это дает плохой пример для того, чтобы все общество действовало в таком же русле. А зачем тогда нам власть, а зачем нам тогда закон, если все будут разбираться вне закона. Поэтому и мы призвали всю нашу правовую систему для того, чтобы все участники этого процесса были наказаны, как положено закону. Они совершили преступление.
То есть это вы обращаетесь в прокуратуру?
Мы обращаемся к власти, прокуратуру, да, ко всем структурам, которые должны соблюдать закон. общественные организации, мы очень болезненно всегда воспринимаем такие события, потому что это касается каждого из нас. Завтра любого из нас могут люди, облеченные властью и оружием, если им не нравится наша точка зрения, так нападать. Разве мы не должны на это реагировать? Мы не просто должны реагировать, но и противостоять этому.
Аслан Барцыц считает, что подобные истории возникают периодически потому, что этическая планка опущена, что в прошлом произошли события, на которые не было адекватного ответа.
Такие вещи иногда возникают в нашем обществе, и мы потом удивляемся, возмущаемся, почему так происходит. Здесь надо понимать, откуда первопричина таких событий, таких действий. Во время войны, когда люди, которые непосредственно обязаны были по своему служебному положению встать на защиту Родины, они этого не сделали. Мы, участники, ветераны войны, говорили так и мечтали о том, как мы заживем после войны, как мы не пустим сюда тех, кто откровенно уехал. И после войны давайте вспомним, как некоторые члены нашего общества отнеслись к нашему главнокомандующему, символу нашей победы, основателю нашего современного абхазского государства Владиславу Арзуну. Разгром его кабинета. Мы это приняли все вместе. Под окнами, когда митинговали, требовали его отставки. Вот мы все это приняли, мы все это проглотили, к огромному сожалению. Вот, на мой взгляд, тогда и произошло падение той планки морально-этического здоровья, что ли, можно так сказать, нашей нации.
По мнению Аслана Барцыц, президент должен прервать молчание, высказаться и как-то прокомментировать происходящее. Между тем, пока хранит молчание не только Аслан Бжани, но и правоохранительные структуры. Не слышно и не видно совета старейшин. Непонятно, кто же должен осуществлять на деле принцип равенства всех перед законом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Отставка судей, против которых США ввели санкции, и освобождение политзаключенных – основные требования, выдвинутые оппозицией на вчерашней акции протеста в Тбилиси. Смогут ли оппоненты власти добиться желаемого с помощью уличных протестов? Своим мнением Сарго Бригвадзе поделились жители Тбилиси.
Какого результата стоит ожидать от вчерашней акции?
Я тоже был на вчерашней акции, но, честно говоря, недолго. Быстро ушел. Мне кажется, что оппозиция не понимает новую реальность. Сейчас ведущая сила – это молодежь, которая иначе видит ситуацию, и ей необходимо совершенно иное. У оппозиции же совершенно другая повестка. Оппоненты властей ведут себя так же, как вели 15 лет назад, а это изначально неправильная позиция. Общество изменилось за эти годы, у нас другие требования к властям. А оппозиция продолжает на первый план выдвигать свои темы. Кажется, они не видят и не понимают этого, а значит, и чего-то добиться у них не удастся. Чтобы акции приносили какой-то результат, мне кажется, они должны изменить свои подходы.
Я не думаю, что эта акция вообще могла принести какие-то результаты. 9 апреля – это день скорби. Люди приходили на проспект Руставели, чтобы почтить память погибших, а не выслушивать требования оппозиционных политиков, тем более националов. Они столько плохого сделали, находясь во власти, что вызывает у людей отвращение.
Как простой гражданин, я считаю, что участвовать в таких акциях – наш долг. Только таким образом мы можем донести до властей наш голос. И, конечно, я считаю, что подобные митинги могут привести к положительным переменам в стране. Мне не важно, кто будет во власти. Главное, чтобы народ жил в мире. А для этого нам необходимо стремиться в Европу. Это означает, что экономика, сферы здравоохранения, образования будут претерпевать прогресс. Мы желаем европейского будущего. Это наш выбор, и это невозможно без освобождения политзаключенных и отстранения судей. Куда бы ни пытались свернуть наши власти, пусть не забывают, что экономику в стране создает средний слой.
Я не видела в информационных выпусках никаких новостей об акции, даже не знала, что проводится митинг. Может, она была не особо масштабной. Люди уже устали от всех этих акций, именно потому, что они не приводят никаким результатам. Мне так кажется.
Мне кажется, такие акции немного к чему могут привести. Такое ощущение, что национальное движение просто показало, сколько людей их поддерживает, поскольку на акцию пришли только их сторонники. Дело в том, что когда митинг проводит эта сила, власти заранее стараются дискредитировать тех, кто придет туда. То есть говорят, если участвуете в таких акциях, то вы член нацдвижения. И многие ведутся на это, и потому отказываются от участия. Практика показала, что к результатам приводят лишь спонтанные акции, которые не анонсируют никакие оппозиционные партии, пытаясь перетянуть на себя одеяло и заявлять, что это благодаря им люди выходят на улицы. Людей необходимо объединять вокруг тем, которые интересуют всех. Экономика, безработица, евроинтеграция. Вот такие митинги приведут к результату.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выразил полную поддержку грузинским судьям, заявив, что после смены власти в стране в 2012 году суд стал независимым и свободным от какого-либо вмешательства. Гарибашвили сегодня встретился с членами Высшего совета юстиции в здании Верховного суда Грузии. Встреча предшествовала решению США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей, трех действующих и одного бывшего. Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей. Во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства, как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо. Это абсолютно неприемлемо для нас всех, особенно для суверенного суда и судей суверенной страны. Я также заверил уважаемых судей, в нашей полной поддержке мы сделаем все возможное, чтобы защитить независимость суда, свободу суда от любого вмешательства давления. Это наша заявленная политика и главная цель, к которой мы стремимся после того, как наша команда пришла к власти, заявил Иракли Гарибашвили. Премьер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что получил от члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили и других судей информацию о давлении и вмешательстве, но не сообщил подробностей. Я не могу публично говорить об этих фактах, но, наверное, придет время, и общество узнает об этом, сказал Иракли Гарибашвили. Власти самопровозглашенной республики Абхазия сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за акции грузинской оппозиции в Тбилиси 9 апреля. Возобновил работу и пропускной пункт Саберио-Пахулани, пишет грузинская служба «Радио Свобода». Информацию о снятии ограничений, введенных 7 апреля, подтвердили и в абхазской СГБ. Ранее в ведомстве заявили, что введенные меры были связаны с митингом в Тбилиси. В СГБ сказали об оперативной информации, согласно которой к участию в массовых акциях протеста активно привлекаются беженцы из Абхазии и жители Гальского района. В частности, речь идет о находящихся в настоящее время в Грузии студентах грузинских вузов, чьи семьи и родственники проживают на территории Гальского района, говорилось в сообщении. По информации СГБ, ограничение на выезд жителей Абхазии было введено для минимизации участия жителей Абхазии в деструктивных процессах на территории сопредельного государства. Конец цитаты. Отметим, что на акцию здания парламента Грузии накануне 9 апреля вновь скандировали Сухуми и Цхинвали с таким призывом, как и месяц назад выступил оппозиционный активист Иракли Павлинишвили.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжение скандала с утечками секретных документов из недр американской разведки Министерства обороны. Новая порция слитых в сеть отчетов выставляет США в неприглядном свете по отношению к собственным союзникам. Вашингтон тем временем не отрицает, что часть из этих документов могут быть подлинными. Тем временем Украина вынуждена срочно вносить коррективы в планы своего контрнаступления. Большая часть документов посвящена именно войне, отражает картину не слишком радостную для Киева. Владимир Унанян с подробностями.
Провал разведки. Так в американских СМИ характеризует скандал с массовой утечкой секретных документов спецслужбы Пентагона. Газета «Вашингтон-Пост» отмечает, что оказавшиеся в открытом доступе документы раскрывают подробности деятельности практически всего американского разведсообщества. От ЦРУ до Национального управления военно-космической разведки, самой секретной спецслужбы Вашингтона, в чем ведении находятся спутники-шпионы. Первые негативные последствия провала – Украине пришлось изменить часть своих военных планов. Такие данные стали известны американскому телеканалу CNN от неназванного источника, близкого к президенту Зеленскому. Но официально Киев продолжает настаивать. Это прежде всего выгодно Москве и носит явно дезинформирующий характер.
Цель сливов секретных данных очевидна – отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, посеять раздор. Это обычная игра российских спецслужб – брать открытые брифинги, добавлять фейковую информацию или отдельные фрагменты перехватов и публиковать их в социальных сетях, легализуя слив.
Написал в своем твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Впрочем, в Пентагоне не исключают, что утекшие в сеть документы могут быть подлинными. Ведомство все еще пытается оценить, как это может повлиять на национальную безопасность США и безопасность союзников. Пресс-секретарь американского Минобороны Сабрина Синг была вынуждена реагировать на многочисленные запросы прессы.
Министерство обороны продолжает изучать и проверять подлинность фотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и по всей видимости, содержит секретные и особо секретные сведения. Была организована межведомственная работа, направленная на оценку воздействия, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров.
Американские аналитики отмечают, что если за утечками стоят российские спецслужбы, то это, пожалуй, первый серьезный успех Москвы на этом направлении с начала войны. Кремле не скрывает удовольствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Вашингтон полностью контролирует действия киевских властей, по сути, самостоятельно управляя ходом конфликта.
Утечки достаточно интересные. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают. Вот. Но то, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации. Вот это все легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключить.
При этом Песков отрицает причастность России к появлению американских секретных документов в открытом доступе.
Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию. Но это такая сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать.
Десятки документов, некоторые под грифом «совершенно секретно», дают подробную картину войны в Украине. Начиная от сильных и слабых сторон участников конфликта и заканчивая соотношением сил в долгожданном весеннем наступлении Украины. По сути, это крупнейшая утечка секретной информации о войне с момента российского вторжения. В частности, в документах подробно описывается подготовка и снаряжение новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, и перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Содержится в утекших в сеть документах и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины, которой после российских массированных ракетных атак приходится распылять силы и прикрывать и инфраструктуру, и гражданское население, и войска на фронте.
Украинская система ПВО предназначена для защиты войск на линии фронта, где сосредоточена большая часть российской авиации, будет сильно сокращена к 23 мая, что приведет к перегрузке сети ПВО в глубине украинской территории. Если это произойдет, говорят официальные лица, Москва может решить, что ее истребителям и бомбардировщикам наконец-то безопасно вступать в бой и напрямую угрожать исходу войны на земле. Высокопоставленные чиновники Пентагона говорят, что такой шаг станет серьезной проблемой для Украины, особенно если российские истребители и бомбардировщики получат больше свободы действий для атаки позиций украинских войск и важных артиллерийских целей на земле.
Тем не менее, одним из самых неприятных для США моментов стал блок документов, связанных с Израилем, по сути доказывающий, что Вашингтон вмешивается во внутреннюю политику даже своих ближайших стратегических союзников.
Согласно просочившимся документам, приписываемым отчету Центральной разведки от 1 марта, лидеры Моссада призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля к протесту против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающих правительство Израиля. За протестом стояли враждебные элементы внутри разведывательного сообщества Израиля и Государственного департамента США. Государственный департамент отрицает свою причастность.
Говорится в другой публикации «Нью-Йорк Таймс» о том, как Вашингтон координировал свои действия с израильскими спецслужбами. В Израиле, впрочем, предпочли не раздувать скандал. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху дал понять, Моссад верен государству Израиль и его интересам. А что касается внутренних разногласий в израильском обществе, то Нетаньяху заверяет, граждане Израиля сами разберутся со своей внутренней политикой, и это никак не повлияет на политику внешнюю.
В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них, где бы и когда бы это ни было необходимо. Мы все без исключения едины в этом.
А вот еще один стратегический союзник США, Южная Корея, явно оскорбилась тем, что Вашингтон не только приглядывает за ее лидерами, но и оказывает давление на руководство страны в столь щепетильном вопросе, как поставки оружия Украине. Законодатели требуют проведения тщательного расследования.
Мы очень сожалеем о том, что Высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов.
Заявил депутат южнокорейского парламента Ким Бён Джу. Впрочем, аналитики считают, что в Сеуле вряд ли пойдут на обострение отношений с США. Американская поддержка жизненно необходима Южной Корее, демарш направлен скорее на внутреннюю аудиторию. Но это может затормозить вопрос поставок оружия Украине из этой страны. Особенно неприятно это на фоне определенного прорыва украинской и американской дипломатии на этом направлении. В начале марта стало известно, что Сеул одобрил передачу Украине Польшей самоходных гаубиц «Краб», в которых используются компоненты корейского производства. Это было первым подтверждением, что Сеул официально согласовал поставки вооружения с южнокорейскими компонентами Украине. И утечка, по мнению аналитиков, может, если не свести на нет успехи, то вполне вероятно отсрочить прогресс на этом направлении. В Сеуле уже поспешили заявить, что политика Южной Кореи по отказу от поставок смертоносной помощи странам, находящимся в состоянии войны, остается неизменной. При этом весеннее наступление для властей Украины может стать возможностью изменить ход войны и создать условия для дальнейших мирных переговоров. Так что утечки, несмотря на то, что в Киеве по-прежнему называют их фотошопом, довольно чувствительный удар, явно отдаляющий день X. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Единое национальное движение и его лидер оказались под огнем критики после вчерашней акции протеста в центре Тбилиси под лозунгом «Вместе в Европу». На ней Ливан Хабиешвили выдвинул 4 требования к власти и раскритиковал оппозиционеров, которые, по его словам, не присоединились к организованной его партией мероприятию. По словам Хабиешвили, пора очистить ряды оппозиции от самозванцев, тем продолжит Мзия Парисишвили.
Автор скандальных призывов Ливан Хабиешвили сегодня в течение дня на публике не появлялся, лишив журналиста возможности уточнить, кого он имел в виду, обращаясь в белой рубашке со сцены перед зданием парламента на проспекте Руставели к немногочисленным участникам митинга с пылким призывом к чистке рядов.
Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто настоящая оппозиция, а кто самозванная оппозиция.
Лидера нацдвижения явно расстроило, что анонсированная почти месяц назад акция протеста 9 апреля оказалась столь не впечатляющей. Вместе с ним на сцену вышли лишь четвертый президент Георгий Маргвелашвили, лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе и лидер, входящий в коалицию с нацдвижением партии «Закон и справедливость», депутат Тако Чаргвиани. Все они говорили о важности единства оппозиции, о том, как грузинская мечта стала российской, проводили параллели с тем, что происходило на этом месте 9 апреля в 1989 году, когда советские солдаты лопатами, танками и отравляющим газом разогнали мирную демонстрацию, организованную тогдашними лидерами освободительного движения во главе с Виадом Гамсахурдия. В ответ на решение абхазского схода в Лыхны о выходе Абхазии из состава Грузинской ССР. О том, что Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемая часть Грузии, скандировали и на вчерашней акции. Оппозиционер Тако Чаргвиани негодовала по поводу того, что в Грузии десятилетиями не решаются важные для страны вопросы, и это заставляет оппозицию выходить на главный проспект грузинской столицы из года в год. Если в Грузии не изменится правовая система, нам придется так и слоняться на проспекте Руставели. Мы постарели уже здесь.
Возмущалась Тако Чарквияни. Немедленная отставка судей, попавших под санкции США, реформа судебной системы и центра избиркома, а также принятие закона о деолигархизации вошли в список 4 требований, которые под конец митинга 9 апреля выдвинул властям лидер нацдвижения Леван Хабеишвили. В первом списке значится освобождение активиста Лазаре Григориадис, участника мартовских выступлений против принятия закона об иноагентах, без освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Гварамия в ИНД считают о невозможности исполнения пункта о деполяризации первого из 12 заданий Брюсселя для получения Тбилиси статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Но эти требования нацдвижения не привлекли такого внимания политического спектра, как слова Левана Хабеишвили о самозванцах в оппозиции. «Не надо искать козла отпущения и перекладывать свои проблемы с больной головы на здоровую», ответил Хабеишвили генсек Лелу Иракли Купрадзе.
Господину Хабеишвили лучше просто объяснить своим сторонникам, была ли успешной вообще эта акция, какой цели она служила, а не искать самозванцев в оппозиции, которых мы и так знаем.
Под самозванцами Купрадзе имел в виду часть парламентской оппозиции, которая поддерживает законопроекты грузинской мечты. К сожалению, такие заявления не способствуют консолидации, заявила бывший лидер фракции нацдвижения, теперь беспартийный депутат Хатия Деканоидзе. Если кто-то не идет на акцию конкретной партии, это не значит, что нужно делать такие оценки. Я не была на акции, но я ожидала гораздо большей мобилизации, чем то, что увидела СМИ. Тем более после трехнедельной подготовки. На закономерности краха нацдвижения его новоизбранного лидера заострил внимание вице-спикер от грузинской мечты Арчил Талаквадзе.
Эта акция не состоялась, потому что она была без содержания. У нее не было лидеров, которым доверяет общество. Это была попытка переписать историю, чего не приемлет общество. Нацдвижение получило подобающий ответ. Его же сторонники не пришли на акцию. Это полный провал и очередной фиаско Левана Хабеишвили.
Ничего другого и не следовало ожидать от этой акции, считает бывший советский диссидент, политолог Вахтанг Забирадзе. И обвинение в самозванцах для него не ново, вспоминая, что для грузинских оппозиционеров за 30 лет независимости страны стало привычкой обвинять друг друга в псевдооппозиционерстве.
Акцию не смогли превратить в перманентную, как этого хотелось организаторам. Из-за этого стало понятно, что кадровые изменения в нацдвижении не принесли свободы Саакашвили и Гварами, а лишь вернули на политическую арену Ваномера Рабишвили и Давида Кезерашвили. К тому же из партии стали уходить значимые политики. Продолжается противостояние Хабеишвили с командой бывшего председателя Ники Мелия. Нацдвижение не только не окрепло, оно стало еще слабее, и этот процесс еще не завершился.
Потому Вахтанг Забирадзе считает неминуемым углубление раскола в бывшей партии власти, которая, по его мнению, ведет неправильную политику, в том числе и в парламенте. Нацдвижение постоянно бойкотирует процессы, которые связаны в том числе и с выполнением 12 европейских рекомендаций. И остальная часть парламентской оппозиции могла бы работать в законодательном органе более эффективно, считает политолог. Все это на руку грузинской мечте, продолжает Вахтанг Забирадзе.
По моим оценкам, грузинская мечта уже готовится к внеочередным выборам. Видно, что власть не собирается выполнять 12 пунктов должным образом, что приведет к такому же кризису, что было в марте во время принятия закона об иноагентах. С помощью внеочередных выборов грузинская мечта сможет сохранить власть, она обязательно победит на них. Оппозиция очень слабая и непонятная, избирательный кодекс не изменен. И это дает правящей силе преимущество. Грузинская мечта избавится от этих непопулярных лиц и попытается приобрести новую легитимацию.
Это, предполагает Забирадзе, правящей силе даст возможность подготовиться к плановым парламентским выборам в 2024 и остаться у власти уже в четвертый раз. Но будут ли внеочередные выборы, иронизирует под конец политолог Вахтанг Забирадзе, известно лишь одному человеку. И это Бедзина Иванишвили. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Цхинвали может появиться социалистическая партия. Именно таковой называет себя новая партия экс-министра связи массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Георгия Кабисова под названием «Ирон». Ирина Келихсаева побывала на съезде.
Учредительный съезд новой партии «Ирон», которую создает экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, прошел в день Конституции Южной Осетии 8 апреля. Это совпадение отмечали все выступающие. Ровно 22 года назад был принят основной закон республики. От организационного комитета выступил известный в Южной Осетии музыкант, автор-исполнитель Игорь Кудзиев, который объяснил суть названия будущего политического движения.
Ведущим, скажем, словом является слово «Ирон». Это самоназвание вообще осетин. Вот. Почему выбрали «Ирон»? «Ирон» слово вобрало в себя все лучшие качества нашего народа.
Председателем организационного комитета тоже оказалась личность узнаваемая, экс-депутат от партии «Единая Осетия», которая после громкого ухода из правящей партии присоединилась к оппонирующим ей силам, Жанна Кочиева. На съезде приняли устав, проголосовали за создание региональных отделений, а вот Генеральный совет партии удивил количеством. Как правило, численность членов совета не превышает 7 человек. У партии «Ирон» их будет 17.
Далее нам необходимо сформировать руководящие органы партии. В соответствии с уставом партии, руководящими органами партии, избираемыми съездом партии, являются Генеральный совет в количестве 17 человек.
Еще одна неожиданность – партия «Ирон» позиционирует себя социалистической. На фоне дождя из новых партий, которые декларируют борьбу за справедливость, работу во благо Родины, это политическое движение вполне четко очертило свою политическую направленность. «Ирон» намеревается строить социализм. Правда, в тексте программы партии есть уточнение. «Ирон» будет строить демократический социализм, цитата, под которым мы понимаем развитие и фактическую реализацию демократических ценностей, установленных народной конституцией Южной Осетии на территории государства Алания, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. Конец цитаты. Речь вновь избранного председателя партии Георгия Кабисова была небольшой, доступной для людей в зале, которые поддерживали его аплодисментами.
Благодарю делегатов за оказанное доверие. Благодарю организационный комитет, инициативную группу, что поддержали мою кандидатуру. Со своей стороны буду делать все, чтобы эффективно решать и достигать поставленные задачи, которые стоят на повестке дня. Создание партии продиктовано стойким желанием многое изменить в нашей республике. Хочу сказать, что название партии – это не просто самоназвание более 90% жителей нашей республики. Но это высокая планка, которой мы должны стремиться. Это высокая планка морально-нравственных ценностей, которые имеет наш народ. Финдия долгое, большое количество времени не выступал при таком количестве людей.
Поддержать Георгия Кабисова пришли мать и вдова Инала Джабиева, Майя Цискадзе и Оксана Сотиева, члены гражданской платформы, общественной организации, которая возникла после протестов на центральной площади Цхинвала. В зале можно было заметить и приглашенных депутатов парламента. На данный момент, по словам Георгия Кабисова, идет активное формирование региональных отделений. Сегодня будущие партийцы съездили в Ленигорский район Южной Осетии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Недавно в Абхазию из России впервые прибыл контейнерный поезд, хотя транзитные перевозки через Чамчирский морской порт стали проводиться для обхода западных санкций против России значительно раньше. А на прошлой неделе многих в самопровозглашенной республике удивило заявление директора Грузинского центра исследования транспортных коридоров Пааты Цигаришвили о том, что между Сухуми и этим портом железной дороги не существует. В логистике разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На прошлой неделе внимание как абхазских, так и грузинских СМИ было привлечено к появившейся информации о том, что еще 23 марта в Абхазию из Российской Федерации впервые прибыл контейнерный поезд, состоящий из 62 контейнеров, в которых 2700 тонн груза. Дальнейший путь этого груза через Чамчирский порт морем в Турцию. Вполне предсказуемо желание многих в Грузии в воспрепятствовать этому грузопотоку. Но наблюдателей в Абхазии удивило утверждение в минувший четверг в эфире «Эхо Кавказа» директора грузинского центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагаришвили о том, что между Сухумом и Ачимчирой вообще нет железной дороги, поэтому этот контейнерный поезд доходит только до столицы Абхазии. Между тем, о подготовке контейнерной площадки в Ачимчирском морпорту прошлым летом на своей пресс-конференции подробно рассказывал президент Абхазии Аслан Бжания. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с Октаем Хазириши, помощником гендиректора РУП «Абхазская железная дорога», который первым делом остановился на участке АЖД между Сухумом и Ачимчирой, движение грузовых составов на котором постоянно видят жители Абхазии. По его словам, как раз здесь в последние советские годы были уложены новые 800-метровые рельсы, так называемый бесшовный или бархатный путь. Но необходимость в ремонте была. Выходили из строя закладные болты, резинки в кавычках и прочее. И далее.
Мы этот участок, там за исключение, может быть, отрезка от Мачарки до Агудзеры, там в районе 2-3 километров, мы его привели в порядок. То есть там можно пропускать поезда со скоростью, ну, в зависимости от профиля, от того или иного участка, до 60 километров в час. В ряду мест там находится ограничение по скорости до 15, до 25. Но эти вопросы тоже мы решим. Наверное, до конца года мы приведем этот участок вот в такое, в хорошее состояние.
То есть вот эти контейнеры, они в Ачимчирском морпорту уже сгружаются, да?
Ну, ветка подходит в Ачимчирский порт, и причальные стенки на расстоянии где-то 350 метров, вот эта площадка оборудована, так называемая тыловая зона портовая. И на этой площадке происходит выгрузка этих контейнеров и накопление судовой партии. Когда судно приходит, соответственно, они вывозятся к причальной стенке и грузятся.
Что касается слов Цагаришвили о том, что абхазский участок железной дороги, оставаясь тупиковым, не может окупаться, то в принципе это верно. Но ситуация уже изменилась.
Потому что у нас до определенного времени это малодеятельный участок дороги был, да, там, потому что у нас по месяцу заходило сюда в районе 300 вагонов. И, конечно же, это сложно было его окупать. Ну, там, если не брать во внимание, там летний период короткий, когда идут доходы от пассажирских перевозок, когда летние поезда. Но сейчас-то ситуация поменялась. Мы увеличили объемы кратно. За прошлый год мы перевезли за 5 месяцев объем, который мы в позапрошлом году за весь год перевезли. И в этом году у нас уже цифры где-то порядка на 30-40% мы больше перевозим, чем в прошлом году. Мы уже по месяцу выходим на объемы 1500-2000 вагонов в месяц, где раньше было 300. Yes. И, соответственно, значит, доходы увеличиваются, появляются возможность инвестиций. То есть вот эти вот вопросы, связанные с недофинансированием основных средств, которые было там последние 20-25 лет, мы сейчас ускоренно эти вопросы закрываем. И вот сейчас в середине апреля приедет бригада, она будет контактную геометрию контактной сети выводить от Псоу до Сухума. Это электромонтеры. Вот, сейчас два локомотива мы покупаем. Один вот сейчас оплачиваем, тепловоз магистральный. В мае месяце электровоз покупаем. Это наши собственные средства. То есть можно сказать, что в этом направлении мы за последние два года переломили ситуацию. Очень важно, да, вот в этой ситуации такая комплексная системная поддержка государства вот в лице президента, в лице Кабмина нашего. При ее наличии можно решать серьезные задачи.
Но вот эта контейнерная перевозка, она увеличивает эффективность работы железной дороги.
Один контейнерный поезд приносит абхазской железной дороге 900 тысяч рублей. А на Черноморском побережье России только один порт, который перерабатывает контейнер, это Новороссийск. А если это все станет регулярным сервисом, то, конечно же, мы планируем выйти на 12-15 контейнерных поездов в месяц. Ну, соответственно, вот умножаем это вот приблизительно в районе там 10-13 миллионов рублей дохода по месяцу и по году умножаем на 12. 12, получается там цифра по 200 миллионов рублей. На 1/3, на 30%, на 40% увеличить доходную часть, так сказать, железной дороги. Вообще в мире идет процесс контейнеризации. Грузы уходят в контейнеры. Допустим, на Западе 80% грузов всех перевозимых, они перевозятся в контейнерах. В России это в районе 30%.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.